Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 11 мая, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наши планы на ближайшие 25 минут. Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Владимир Путин подписал указ, исключающий в интернете анонимность. И администратор так называемой группы смерти Филипп Будейкин, которого больше знают как Филипп Лис, признал свою вину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Совет Евросоюза сегодня окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Агентства передают, что законодательный акт утвердили без обсуждения в соответствии с повесткой дня в ходе непрофильного заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства. Подписание, собственно, главного документа по этой теме президентами Европарламента и Совета Евросоюза запланировано на 17 мая. После этого его опубликуют в официальном журнале Евросоюза, и спустя 20 дней он должен вступить в силу. По словам президента Украины, зеленый свет для его страны 34 европейские страны включат 11 июня 2017 года. Порошенко сказал, комментируя данное решение, цитата, «без виз это гораздо больше, чем упрощенный способ выезда за границу». Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский с нами на связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда Порошенко говорит, что без виз это больше, чем упрощенный способ выезда за границу и некий гигантский шаг, насколько он прав в этой истории?
Ну, вы видите, ему уже как бы нечем гордиться, его рейтинг минимальный в обществе, а без виз был, в общем-то, последней мечтой украинцев, собственно, то, как говорится, ради чего стояли на Майдане, вот последняя из этих мечтаний того времени, которая еще имеет шанс осуществиться. Проблема в чем? Когда это осуществится, собственно, мечты уже и не будет. Меч не останется, потому что на деле без виз, конечно, украинцев разочарует. Дело в том, что они представляют себе безвизовый режим с Европой, но по аналогии с безвизовым режимом с Россией. Вот как в Россию они свободно ездят, работают, так и, как им кажется, они будут ездить в Европу. На самом деле это совершенно другой режим, совершенно с другими правилами. И когда они встретятся на границе вот со всем этим, с тем, что надо подтверждать и цель поездки, и необходимое количество средств иметь с собой, или как подтверждать их наличие, и, скорее всего, там бронь гостиницы и так далее. То есть, в общем-то, большую часть тех документов, которые надо не...
Алло? Это Олег Неменский с нами на прямой связи, был ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований. Мы попытаемся восстановить связь сейчас с ним. Еще раз напомню, сегодня Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима гражданам Украины. Получается так, что точную дату заранее предсказать сложно, но все как-то уже спокойно называют ее. Это, скорее всего, 11 июня 2017 года. И снова Олег Неменский. Олег Борисович, вы с нами?
Да, да. Прервалось. Угу. Соответственно, вот это будет очень опасная для нынешней украинской власти ситуация, когда украинцы столкнутся с тем, что, в общем-то, этот режим не очень-то хороший и совсем не соответствует тому, что они ожидали. Он не дает права на работу, а это главное, в общем-то, потому что съездить туристам за рубеж могут довольно немногие, тем более при таком падении уровня жизни. Да и съездить к туристу можно было и раньше.
Погодите, Олег Борисович, вот подождите, главное... подождите одну вещь только объясните. Вот харьковчанин, наш слушатель 173-й, пишет, вы так говорите, как будто бы на Украине никто ничего не понимает и не знает, какой им безвиз дают вообще.
Действительно, большинство не понимают, не знают, это хорошо известно по опросам, по тому, как себе люди этот безвиз представляют. Есть, конечно, часть населения, более-менее грамотная, которая читает всевозможную аналитику, прислушивается к тому, что говорят эксперты, и понимают, что да, это именно это. Но, кстати, вот эта часть населения вряд ли озабочена поездками на заработки за рубеж. А те, кто озабочен, действительно, они ошибаются в своих надеждах.
Хорошо, то есть с вашей точки... Подождите.
В соседней Молдавии, угу. Им, наконец-то, дали безвиз, В результате произошло в целом большое разочарование в европейском курсе. И, как мы видели, на выборах президента победил пророссийский кандидат Дадон.
С вашей точки зрения, вот предположительно все-таки, как правило, именно эту дату называют, 11 июня 2017 года открывается Европа для украинцев. Что происходит? Они толпами отправляются туда и пытаются перейти границу?
Знаете, ну вот, вряд ли так можно говорить, открывается Европа. В том-то и дело, что не открывается. Толпа, может быть, и пойдет. Другое дело, что на границе ее остановит. Европа, в принципе, сейчас не настроена на открывание границ. Там и так огромные проблемы из-за того, что пару лет назад их открыли для беженцев из мусульманских стран. А Украина считается страной очень нестабильной, с очень низким уровнем жизни и с военными действиями на ее территории. Поэтому никакого желания открывать границы граждан Украины у европейцев сейчас нет. Так что, в принципе, вполне возможно, что будут пытаться затянуть и дальше. Но, скорее всего, может произойти такая ситуация, что да, объявит, что есть вот этот безвизовый режим. На самом деле он не безвизовый. Это вранье, что он безвизовый.
Визу
дают на границе при предоставлении документов.
Олег Борисович, подождите. Так виза есть или визы нет?
Ну, дается документ, который можно называть визой, можно не называть. Но фактически эта виза, просто она предоставляется на границе.
Понятно.
В то время у нас подобные документы назывались купонами.
Это так примерно, как поехать на Украину сейчас?
Поехать на Украину гораздо
проще. Там будет сложнее. Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Игорь Беспрозванный предлагает другую аналогию. Это как из России сейчас поехать без виз в Израиль. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, среди наших слушателей есть украинцы, которые готовы объяснить, как они себе видят будущее своей страны, свое собственное будущее, что произойдет после того, как откроется безвизовый режим, который теперь, то вероятность того, что это произойдет совсем скоро, с сегодняшнего дня стала еще выше. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Я из Кишинева, сам из Молдавии, вот, и хочу вам сказать, что с 2013 года или 2014 открыли безвизовый режим с Евросоюзом. Вот. Угу. И хочу вам сказать, что большого количества потока молдавских граждан туда не хлынуло, скажем так. Но кто ездил из знакомых, говорил, что работы там нет таковой, работы ты там не можешь, а вот тебе там 3 месяца, 90 дней ты там можешь находиться без визы. Вот, соответственно, особо там счастья такого, нету.
Скажите, вот только что наш эксперт говорил о том, что украинцы, скорее всего, не понимают, что за безвизовый режим им дают. Вот по аналогии, у вас в Молдавии понимали, что работать нельзя, что больше чем 90 дней в полгода пребывать на территории Евросоюза нельзя? Или все-таки были такие проблемы с непониманием безвиза?
Да нет, я вам хочу сказать, что дело в том, что это просто упрощало въезд на территорию Евросоюза, упрощает въезд, то есть, собственно говоря, шенген-визу не нужно открывать, никакие там деньги тратить на документы не нужно, потому что это там целый бизнес был, то есть люди кучу денег отдавали за это, вот. То есть это предоставляет, как правило, такой свободный въезд на территорию Евросоюза, вот. Ну, соответственно, ничего такого большего.
Ничего особенного, ничего особенного не произошло, говорит наш слушатель из Молдавии. 222 пишет: мечта кажется искусственно раздута, и ничего особого не произойдет теперь и на Украине. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не получается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я не украинец. Зовут меня Николай.
Да, Николай.
У меня вот... спасибо за предоставленный эфир. Мне кажется так. Ну, мы же стремились тоже, Россия, помню, на всех уровнях к безвизовому режиму. Ну, создали безвизовый режим. Ну и пусть ездят с визами.
Пусть не вопрос. 7373948. Но прежде всего мы хотели бы украинцев услышать, как вы себе представляете свое собственное будущее. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва. Ну, много там знакомых. и мы с ними обсуждали эту проблему. Есть понимание у всех там, что несмотря на то, что легально работать нельзя, вот это упрощение въезда позволит массе людей низкоквалифицированных попытаться найти там работу.
С вашей точки зрения, с вашей точки зрения, как только граница в этом смысле откроется в июне, украинцы сделают такую попытку?
Ну вот смотрите, да, я вот лечу, допустим, на самолете из Франкфурта, я летел эконом-классом. Рядом со мной сидит два человека. Один из Новосибирска, второй из Черновцов, Украина. Оба гастарбайтерами в Италии. И один наш соотечественник нанял их на постройку итальянскую фирму дома под Москвой. И вот они летят, как итальянские рабочие, строить дом хороший нашему гражданину.
Но получается, что для жителя Новосибирска отсутствие вот этих вот специальных...
Вы понимаете, что его наняли не как жителя Новосибирска, а как итальянского рабочего.
Это мы понимаем, но мы как раз говорим о том, что между жителем Новосибирска и жителем Черновцов в этом смысле нет. Разницы нет. В очередной раз украинцев обманули, полагает Игорь Маслов. Батрак 489 интересуется, что будет на паспортном контроле. В специальное окно для жителей Евросоюза пойдут украинцы. Или это будет обычное, привычное окно для тех, кто в Евросоюз не входит. И харьковчанин полагает, что нелегально все-таки. Все будут пытаться работать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, Ипатий 970-й только что написал, мол, мы не понимаем, что происходит на Украине. Смысл не в том, что украинцы будут ездить без виз в Европу или не будут ездить без виз в Европу. Смысл в том, что президент Украины обещал без виз, и он это сделал. Так полагает Ипатий. Напомню, Телеграм работает, можно писать через СМС-портал, можно звонить в прямой эфир. Следующая тема. Владимир Путин подписал указ, который исключает в интернете анонимность. Точнее, он подписал стратегию развития информационного общества до 2030 года, а там написано, что анонимность в интернете надо бы исключить. В стратегии указывается, что для развития интернета и коммуникационной инфраструктуры в России нужно создавать такие механизмы партнерства, чтобы они выработали систему доверия, которая исключит анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность правонарушителей в интернете. Согласно документу, система доверия также должна обеспечить конфиденциальность и личную безопасность пользователей. Еще в документе сказано, что государство должно отстаивать право на проведение в сети своей экономической, политической, информационной и технологической политики. Герман Клименко, советник президента России по проблемам интернета, он с нами на прямой связи. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, а такие документы в других странах тоже делают?
Ну, во всех есть странах, это же стратегия развития, это же не список законов, не список документов, это опубликованная, как вот большая план, куда надо идти, да. То есть, вот, собственно говоря, везде это есть. Там мы можем Китай вспомнить, Англию, у них у всех есть стратегия развития, а не только давно в Китае, кстати, называется очень близко к нам. Интернет плюс экономика. Поэтому здесь ничего такого необычного нет.
Тогда другое. Когда в документе сказано, что государство в интернете должно отстаивать право на проведение своей и экономической, и информационной, и политической, и технологической политики. Насколько это возможно сделать? С самого начала ведь нам говорили, что интернет – это что-то надгосударственное.
Это же задача для государства, не для вас, не для меня. Да? То есть это задача, что государство должно этим заниматься. То есть, по крайней мере... Мы с вами прекрасно понимаем, что государство лет 10 назад в информационном поле интернета просто не присутствовало. На текущий момент у государства есть ресурсы, которые вполне... И телеканалы пошли в интернет. Мы там видим Первый канал, Второй канал очень активно развивается. РИА Новости шикарно развивается, Интерфакс. Государство такой же игрок рынка, который играет по тем же правилам, по равновесным правилам, старается не нарушать их.
Когда в стратегии сказано, что надо бы выработать систему доверия, которая исключала бы анонимность, а вот с вашей точки зрения, как может выглядеть эта система доверия?
Ну, такой вопрос на самом деле более сложный, чем написано. Знаешь, как история, можно любую конституцию трактовать, любой пункт. На самом деле сейчас, после истории с синим китом, когда все общество было возбуждено самоубийцами, клубами самоубийц, возник большой вопрос, почему их никто не может найти. Понятно, что существует большая проблема анонимности, с которой надо как-то аккуратно подступаться и как-то решать. Мы с вами помним совершенно свежую недавнюю историю Милонова с его предложением по паспортам детей в школу пускать в интернет, которая тоже была обществом отвергнута, потому что... Ну, там есть много соображений, но одно из них, например, как только мы начнем, допустим, пойдем по этому пути, мы тут же отвергнем всех русскоязычных из Казахстана, с Украины, с Белоруссии. То есть сама проблема очень сложна, она обозначена, знаете, как, ну, вот, условно говоря, это примерно как мы хотим жить лучше, да, но вот способов существует достаточно много, чтобы добиться этой цели с точки зрения экономики, например, или воспитания людей. Поэтому здесь надо к этому относиться как... Это же стратегия на тем более 13 лет. Поэтому к этому относиться как абсолютно догме, к этому не надо. Это проблем безопасности много. Есть не только вопрос с анонимностью, есть с вирусами, есть вопрос с персональными данными. То есть это огромный класс задач. Сам текст большой, но вот есть кусочек про анонимность. Проблема эта озвучивается со всех сторон. Вот она вошла в стратегию, что с ней надо заниматься. По большому счету, это указание госорганам двигаться в этом направлении. А уж как они будут двигаться, это, знаете, как любое решение, это всегда компромисс между обществом и государством.
Скажите, вот вы уже упоминали, что эта стратегия довольно на большой срок. А как определяется вот этот срок, на который пишут стратегии? Почему 13 лет? Почему не 10, не 20, не 25?
Ну, знаете, это вообще сложный вопрос. Дело в том, что стратегия — это сейчас обновленный же вариант. У нас же до этого были истории. А такие вещи, как стратегия по развитию информационной безопасности, в них поправки должны вноситься. Ну, есть же разные точки зрения. Например, моя точка зрения, что это должно раз в год поправляться, потому что у нас развитие идет огромными темпами. Да? Кто-то считает, что в стратегическом плане, например, вдаль, ну, ничего не меняется, люди те же, и поэтому можно прогнозировать надолго. Задача, которая обозначена, ну, например, вопрос импортозамещения, он не может быть решен точно там, за 2-3 года. Да? То есть вот разные люди дают разные оценки. Я предполагаю, что если государство серьезно этим займется, ну, возможно, импортозамещение в государственных органах нужно провести за 5 лет. Я знаю коллег, которые говорят о цифре 10 лет. Поэтому тут же вопрос не в том, на какой срок идет планирование, а в том, как часто будут пересматриваться и уточняться решения, потому что развитие идет огромными темпами. Мне кажется, раз в год, раз в два года нужно просто пересматривать и переуточняться.
Спасибо. Советник президента России по проблемам интернета Герман Клименко был с нами на прямой связи. Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества до 2030 года. Теперь его все подают как документ, в котором Путин предписывает исключить анонимность в интернете. Там действительно написано, что государственным структурам надо работать над этим в рамках стратегии до 2030 года. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Тут, наверное, хотелось бы услышать прежде всего людей, которые бы попытались обосновать, а почему, собственно, человек вот в реальной жизни, как правило, сопровождается документом, а в интернете может без этого документа обходиться. Как вы это объясняете? Что это действительно получается интернет наднациональная некая надстройка? Я не знаю, что это такое. С вашей точки зрения, 7373948, телефон прямого эфира. Космополит пишет, что информационное общество обещает стать, с его точки зрения, самым тоталитарным обществом, невиданным прежде в истории человечества. Джеймс Борш не понимает, чего государство вообще в интернет с инициативами полезло. С точки зрения Джеймса этого, все и так без государства сейчас работает нормально. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, да. Добрый день. Александр Гусь-Хрустальный. Ну, у меня вот интернет-магазины есть, да, то есть, как бы, понимаю, как все это работает. Ну, это, на самом деле, ужасная вещь, потому что вы, как бы, сказали, что общество, ну, человеку в офлайне прилагается документ. Вот мы по улице там в метро, и к нам ничего не прилагается. А в случае с интернетом, то есть это любой участковый или любой другой
человек... Нет, подождите. Если мы с вами идем по улице и ничего не делаем, да, не прилагается. Но как только мы начинаем проводить покупки, покупать билеты, усаживаться в городской транспорт, вот это все уже так или иначе фиксируется и может быть к нам привязано. То же самое и в интернете, разве нет?
Ну, оно и сейчас уже все привязано. То есть есть IP-адрес общий, да, в которого, допустим, выходите вы, ну, и 2-3 дома, ну, рядом с вами. То есть вычислить среди пользователей в случае каких-то, ну, серьезных, да, правонарушений, вычислить пользователя уже сегодня для сотрудников, ну, спецслужб никакой проблемы не составляет. Все провайдеры имеют лицензии. То есть в чем проблема-то?
А, понятно. То есть, вы говорите о том, что мы ведь не идем по улице так, чтобы у нас на бейджике было написано обязательно имя, фамилия и домашний адрес.
А вот вы правильно мою мысль поймали.
Я понял, спасибо. Алексей Ич полагает, что можно будет ввести в анкете некие выдуманные паспортные данные. Я думаю, что уж если это, собственно, государство организует, тогда вы ничего не сможете сделать, пока не введете реальные паспортные данные. 7373948, слушаем вас. Только совсем коротко, если можно, прошу.
Здравствуйте, интернет это свободное место, и не нужно идентифицировать людей в нем. Это площадка.
А почему? Нет, вот вопрос ключевой. А почему вы решили, что там не нужно?
А с какой целью?
В смысле?
Просто. Ну, а
нет.
Зачем?
Если вы говорите, если вы что-то заявляете, мы должны понимать, кто это делает.
Зачем? Это, кстати, довольно любопытно. В России популярна эта тема, когда кто-то звонит, первый вопрос, кто звонит, кто вы такой?
Ну да.
Отчитайтесь.
А это... почему нет?
А зачем? Тема интернета хорош, что здесь, что в нем нет национальности, что он уравнивает людей. То есть ты просто человек, ты пользователь.
Вот и все. И этого достаточно. Я благодарю вас.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь как раз про интернет. Администратор так называемой группы смерти Филипп Будейкин, которого больше называли обычно Филипп Лис, признал свою вину. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил до 20 августа срок ареста этого человека. Его обвиняют в доведении подростков до самоубийства через интернет. Я сейчас цитирую сообщение агентства Росбалт. В суде еще сообщили, что Будейкин признает свою вину и не возражает против продления ареста. До этого, правда, были сообщения, что Будейкин категорически отвергает все предъявленные ему обвинения. Адвокат Людмила Айвор с нами на связи. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если обвиняемый признается, то это облегчает его участь?
Это одно из смягчающих вину обстоятельств, которое учитывается судом при вынесении приговора. И оно может повлиять, а может и не повлиять на меру наказания, которое выносит суд. Но когда человек не признает себя виновным, а его вина доказана всеми представленными обвинением доказательствами, тогда, естественно, суд тоже оценивает это обстоятельство. И тут ведь важно не то, что он признал себя виновным, а в том, что он раскаялся в содеянном и принял определенные меры для того, чтобы загладить причиненный вред обществу и другим лицам, которым он причинил этот вред.
И все-таки говорят ведь, что доведение до самоубийства – это такая довольно сложная с точки зрения доказательства история в Уголовном кодексе. Какое наказание за это может грозить и насколько легко доказать то, что он это сделал?
Ну, доказать любое преступление сложно, и в данном случае правоохранительные органы применили достаточно, такой квалифицированный подход, потому что вот это виртуальное доведение до самоубийства, это в доказывании, в общем-то, на моей памяти, одно из первых дел, которое вот сейчас находится на стадии предварительного следствия и, скорее всего, дойдет до суда. Но в данном случае мера наказания будет, естественно, связана с лишением свободы. Вопрос в том, как какова она будет, это уже суд определит, и мне сложно сказать.
С вашей точки зрения, вот когда вы как юрист на все это смотрите, насколько важно то, что все это происходило в интернете? Насколько важно, как используется интернет, ну вот с точки зрения, к примеру, гипотетической организации преступлений?
Ну, важно то, что, на мой взгляд, необходимо обратить внимание, что интернет у нас совершенно бесконтрольное и безнадзорное такое пространство, которое сложно каким-то образом, наверное, привести в какой-то порядок. Да? Ведь на сегодняшний день, если ликвидировали одну группу смерти, то может совершенно спокойно появиться другая группа смерти. И все меры, которые принимались на законодательном уровне по обеспечению безопасности детей в интернете, как мы понимаем, они не привели ни к какому результату. Поэтому здесь законодатели, наверное, не только, а те специалисты, которые разбираются в системе интернет, должны подумать, каким образом оградить детей от такой вредоносной информации, которая есть в интернете. Но запрещать интернет нельзя, потому что это электронные библиотеки, это и другие развивающиеся методы там развития наших детей и молодежи.
Совсем коротко, ведь обычно говорят в этом случае, закон работает в рамках установленных границ интернета, что называется, вне границ.
Ну, почему интернет вне границ? Его тоже можно ограничить теми же законами. И тут главное техническая характеристика ограничения. Мы можем принимать какие угодно законы, если на техническом уровне те или иные вопросы не решены, то они, собственно, и не будут решены.
Понятно, спасибо. Адвокат Людмила Айвар была с нами на прямой связи. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня четверг, 11 мая, сейчас 16:39, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши планы на ближайшие 20 минут. Эльвира Набиуллина видит возможность для снижения ключевой ставки уже до 6,5% годовых. И в результате опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснилось, что более трети российских граждан занимаются самолечением.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при достижении устойчивой инфляции на уровне 4% ключевая ставка может опуститься уже до уровня 6,5% или 6,75% годовых. Таким образом, есть возможность для ослабления политики, так как наша ключевая ставка в настоящее время составляет 9,25%. Так сказала она в интервью вестнику пиар-компании ИМ. Она подчеркнула, что сказать, насколько быстро удастся снизить ставку до ее номинального нейтрального уровня еще нельзя. Лучше двигаться небольшими шагами, чем значительно урезать ставку, а затем из-за неожиданного шока поднять ее назад. Так говорит Эльвира Набиуллина. Андрей Мовчан, руководитель экономической программы фонда Карнеги, он с нами на прямой связи. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, действительно, 6,5 это намного меньше, чем 9,25. Как быстро можно этого достичь, даже если делать это не очень быстро?
Ну, вы знаете, центральный банк, хороший центральный банк, в отличие от плохого центрального банка, ничего не делает, а следит за рыночной ситуацией и за ней следует. Разница между инфляцией, скорее даже между тем, какую инфляцию видят в будущем игроки, и ставкой составляет, собственно, рисковая составляющая, которая закладывается в инвестиции, то есть тот риск, который видит рынок относительно инвестиций в страну, соответственно, в данном случае в России. На сегодня эта разница составляет порядка 5%. Это очень высокий риск, но Россия действительно считается страной высокого инвестиционного риска. Как быстро будут меняться ощущения, ожидания рыночных игроков, сказать сложно, но наш Центробанк, безусловно, умеет это отслеживать. Он это уже доказывал на протяжении многих лет. Соответственно, похоже, что их действия идут в правильном направлении, и их действия, понятно, как будут отслеживаться дальше. Будет ли это год, будет ли это два, будет ли это три, будет зависеть от экономической ситуации в стране, от того, что будет происходить. Там каждое нарушение прав инвесторов, скажем, будет откладывать этот вопрос. Каждое улучшение законов будет приближать ставок.
И все-таки ведь Центробанк не только наблюдает, но и предпринимает определенные действия для того, чтобы так или иначе влиять и на ключевую ставку, и на инфляцию, которую заявляет как главный фактор, который, собственно, отслеживается. Вот сегодня Набиуллина говорит, что Центробанк может возобновить покупку валюты для увеличения международных резервов, когда будет достигнут вот этот самый показатель инфляции в 4%. А это как-то связано?
Вот это достаточно распространенное и при этом ошибочное мнение. Центробанк, конечно, не формирует экономику и не формирует финансовую ситуацию. Хороший Центробанк именно следит за ней и подгоняет финансовый рынок и свои действия под ситуацию для того, чтобы обеспечивать равновесие между финансовыми рынками и рынками реальными. И это именно то, что делает Набиуллина, надо сказать. Действительно, когда она говорит, что они могут начать покупку валюты, речь идет о том, чтобы избежать дисбаланса в ситуации, когда у вас снижаются ставки, и когда нужно поддерживать баланс спроса и предложения. Это не попытка что-то изменить. Точно так же, как и инфляцию, Центральный банк не пытался изменить, увеличить или уменьшить. Центральный банк пытался отслеживать инфляцию через свою ставку и через предложение рублей и долларов на рынке. Инфляция в России упала в связи с серьезной рецессией и снижением спроса на товары. Поскольку спрос на товары упал, а вы, наверное, видите, что сейчас потребление домохозяйств достигло минимума за 5 лет последних, то и рост цен, естественно, прекратился, и, соответственно, инфляция сильно замедлилась. И вот отслеживая это, Центральный банк действительно регулирует финансовый агрегат так, чтобы не было ни перегревов, ни серьезных ослаблений на финансовом рынке. И исходя из этого уже можно говорить о том, что происходит на рынках глобального в России, на рынках товарных. Но у Центрального банка нет ни ресурсов, ни возможности как-то всерьез влиять на ситуацию, чтобы ее менять.
Но если Центробанк отслеживает ситуацию, то неоднократно уже упомянутая инфляция в 4%, вот это неоднократное упоминание создает впечатление, что это действительно цель, и Центробанк хочет ее достичь.
Инфляция в 4% уже почти достигнута, и, собственно, об этом и говорит Набиуллина. Да, я думаю, что в течение года мы к этой величине подойдем, и Центробанк это достичь не может. Это может достичь экономика, и экономика в эту сторону движется.
Ну вот смотрите, значит, мы уже почти у этой цели. Набиуллина говорит, что произойдет с ключевой ставкой, когда инфляция в 4% будет достигнута. И что дальше? Все, ставка снижается, рынок кредитования оживает, экономика заживет. Так будет?
Нет, так не будет. И Центральный банк совершенно не отвечает за то, чтобы экономика зажила. Центральный банк, еще раз, отвечает за равновесие рынка, за то, что этим рынком и финансово, в первую очередь, есть доверие со стороны игроков рынков товарных, и производителей, и потребителей. А чтобы экономика зажила, нам нужны кардинальные изменения в правовой среде, кардинальные изменения в системе управления экономикой со стороны государства, правительства, кардинальные изменения в отношении с внешним миром и так далее. Тут одним центральным банком ситуацию не спасешь.
Спасибо. Руководитель экономической программы фонда Карнеги Андрей Мовчан был с нами на прямой связи. Эльвира Набиуллина в интервью Вестнику пиар-компании ИМ заявила, что видит возможность для снижения ключевой ставки уже до 6,5% годовых.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Более трети российских граждан занимаются самолечением. 46% респондентов обращаются в государственные медицинские учреждения. 11% предпочитают платные клиники, а 35% предпочитают ничего не предпочитать, то есть лечатся самостоятельно. 4% еще вообще не лечатся, а 1% говорят о том, что они в этом случае обращаются к услугам целителей. Руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов сказал, что такая ситуация свидетельствует о серьезных проблемах в здравоохранении. Главный врач Московской городской клинической больницы номер 71 Александр Мясников с нами на связи. Александр Леонидович, здравствуйте.
Да, один добрый.
Вот эти 35%, которые говорят, что я лечусь самостоятельно, плюс еще 4%, которые говорят, я вообще не лечусь, и еще 1%, которые говорят, а я пойду лучше к целителю. О чем это свидетельствует с вашей точки зрения?
Ну, это свидетельствует о двух вещах. Первое, о недоверии населения к врачам. И второе, наверное, все-таки в этом недоверии частично виноваты и мы, профессионалы, то есть слабая организация медицинской помощи как таковой. А на самом деле это не только российская беда, потому что если мы посмотрим американскую статистику, почти 50%, чуть не дотягивает до 50%, людей недовольны американской медициной, многие предпочитают лечиться сами, хотя там это крайне сложно покупать лекарства, поскольку рецептурный допуск, и тем не менее люди уходят в альтернативную медицину, травы, например, если мы посмотрим германскую статистику, то 60% немцев принимают гомеопатию и травы. Или, допустим, гомеопатия – часть культуры в французской жизни, и там просто лицензированные врачи назначают на голубом глазу гомеопатические средства. То есть это такая вещь распространенная, и это определенная проблема. Потому что если, обращаясь к врачу, тебе либо повезет, ты попадешь на хорошего, грамотного врача, либо даже если не повезет, все равно это где-то в рамках разумного, и ошибки довольно предсказуемы. Тогда, когда ты либо на все машешь рукой, потом появляешься с третьей-четвертой степени рака, а это, кстати, в нашей стране очень распространено, мы как нигде, и везде, если рак мы выявляем, то выявляем на ранних стадиях. У нас выявляем тогда, когда уже пошли метастазы. Почему? Потому что не обращаем внимания, болит, да ладно, пройдет и так далее, и так далее. Либо идем действительно к целителям. Ну, вообще надо понимать, что если мы, врачи, по каким-то причинам не можем, ну, даже не потому, что мы плохие, а просто, ну, может быть, медицинская наука не готова ответить и дать лечение сейчас, человек всегда пойдет, он не будет ждать, ему некогда ждать, он пойдет к тому, кто пообещает. А кто пообещает? Откройте интернет. И потом у нас как-то всегда верят, да, да ладно целителям, бабушка. У нас человек пойдет в аптеку и, скорее всего, спросит совета у фармаколога, аптечного работника и последует. Но не к врачу. Я сам был в такой ситуации, стоял в очереди в аптеке. Нам бабушка протолкала, спрашивала лекарства от гипертонии, ей что-то начали советовать. Я говорю, бабушка, ну что же вы к врачу-то не ходите? Она вам лучше скажет. Так на меня вся очередь накинула. Что ваш врач понимает, это все, к нему еще поди, ну и так далее.
А вот это вот, кстати, так очень что? Важно. Тут многие наши слушатели прямо в процессе этого разговора пишут нам, так а врачи просто недоступны.
Ну, это не совсем так, потому что если мы посмотрим... Вы знаете как, откуда это берется? Если это в Москве ожидание врача, вот я главный врач. Если у меня ожидание терапевта выходит за неделю, электронная система начинает краснеть. У меня зеленая, потом она желтеет и краснеет. И уже ни один главный врач в поликлинике в Москве был уволен за это. Почему? Потому что вот эта система стоит в кабинете министра здравоохранения Москвы и стоит в кабинете мэра Москвы Собянина. Вы понимаете, что если Сергей Семенович звонит министру и говорит, а почему у нас в поликлинике номер такой-то? Уже второй день горит красный свет. Вы понимаете, что этим главным врачом сделают, да? Ему проще пойти застрелиться. Поэтому это не совсем так. А другой вопрос, какой уровень помощи вы получите? Потому что сейчас все перестраивается, и у нас раньше был диспетчер, у нас теперь терапевт становится диспетчером между пациентом и специалистами. У нас вера в узких специалистов. Именно поэтому мы сегодня вводим врачей в общей практике, потому что пытаемся что-то делать, потому что мы, как во всем мире, пытаемся переложить акцент помощи со стационара, с больницы на поликлинике, а поликлиники были не готовы. Это есть, конечно, такая проблема. Но работаем как можем.
Тогда еще один вопрос. Вот возвращаясь к результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, когда спрашивают граждан, откуда проблемы со здоровьем? Граждане первым делом говорят, что стресс, жить тяжело, но это ладно. Но вторая тема – отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней. Это слишком дорого, говорят у нас.
Вы знаете, это и так, и не так. Ну, во-первых, в профилактике болезней лекарства занимают последнее место. Все-таки бросить курить, это не только дорого, это сэкономишь большие деньги, да? И если правильно питаться и перейти на каши, овощи, фрукты, прекратить есть свинину, пельмени и так далее, то это возможно сделать. Мы часто лукавим, потому что мы все едим, мы мало двигаемся для того, чтобы просто вот сейчас, слушая радио, встать и 50 или там 20 раз присесть, ничего не надо, это дешево. Это тяжело сегодня, завтра будет тоже тяжело, потом войдете в ритм или перестанете пользоваться лифтом и хотя бы до третьего этажа подниматься пешком, это не стоит денег. Но лекарства у нас, это правда, врачи почему-то, ну я не буду гадать там про откаты, потому что это довольно сложно следить, назначают самые дорогие лекарства, при том, что есть аналоги, вот услышите, в 10 раз дешевле. Есть лекарство, которое стоит 1000 рублей, и есть точно такое же, которое стоит 100 рублей. Врач всегда выпишет за 1000. Я сталкиваюсь с этим каждый день, я пытаюсь на них воздействовать и воздействую, даже штрафую. Но эта ситуация действительно так. Есть аналоги, есть дженерики, они распространены. И просто требуйте у врача. Почему это важно? Потому что мне важно, чтобы больной принимал лекарства. Мне невыгодно ему выписать дорогое лекарство, которое он примет месяц-другой, а потом бросит, и потом поступит с инсультом или в диабетической коме. Мне выгодно так, чтобы он принимал, чтобы не хватило этих денег на лекарства. Но с этим надо работать.
Ну, совсем коротко тогда, раз уж вы упомянули, что дженерики часто намного дешевле, но они также эффективны, насколько я вас понимаю, тут же начали многие люди писать, что они как раз вообще не работают.
Ну, вы знаете как, у нас есть определенное количество поддельных лекарств, не работающих, но, скорее всего, подделывают не дешевые дженерики, а брендовые лекарства, потому что намного выгоднее подделать лекарства за 1000 рублей, чем за 100, потому что выгода другая. Поэтому на самом деле дженерики подделывают намного реже, чем брендовые наименования. А по закону, по всему, они обязаны и побочные явления, и действия у них одинаковые. на то не дженерики.
Спасибо.
Это просто зависит, да.
Спасибо. Александр Мясников, главный врач Московской городской клинической больницы номер 71, был с нами на прямой связи. Лекарств стало много, болезни еще больше. Не понимает, почему так. 92-й, это Павел Степанец. Ипатий пишет, что врач ему выписывает дорогие лекарства, но он сам уже, Ипатий, ищет такие же заменители, но чтобы они были дешевле. Надя из Щербинки утверждает, что она врач, и ее опыт показывает, что дженерики как раз не работают. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу вас.
Здравствуйте. Я вот недавно тоже был в случае...
Только радио потише.
Да-да-да, сделал.
Прошу.
Был такой случай, решил обратиться в нашу поликлинику. К врачу не попал. Пошел приемный покой вечером. И предложили ложиться в больницу с рукой. Хотя там я поехал в итоге в частный, в МИД. В юности, в поселке. Все сделали за платно, за 2000 рублей, без всякой госпитализации, и даже посмеялись, говорит, что у вас там, говорит, за бардак с рукой в больнице предлагают.
Про то, что у других не очень хорошо, это во всех отраслях производства можно услышать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Проблема здоровья населения, комплексная, так сказать, она заключается, так сказать, и в неполноценном, недостаточном питании, так сказать.
Не-не-не, мы сейчас говорим о здравоохранении, а недостаточное питание – это часто выбор самого гражданина. Хотя есть и люди, которые говорят, что у них не только на лекарства, но и на нормальные продукты денег не хватает.